Здравствуйте, друзья! Вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Слушатель, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать и исследовать каждый, живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствует о мне, говорил сам Христос. Так что будем исследовать, будем изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона Александр Захария, и я рад встретиться с вами. Сегодня, если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а теперь переходим к отделу краткого обзора почты. Сегодня, друзья, у нас письмо из города Тукумск, это Латвия. Пишет его Вениамин, и вот что он говорит: «Мир вам и здоровья, христиане! Тут на днях Александр в библейских лекциях объявил, что желающие могут попросить и получить от вас книгу «Лабиринты веры и путь к истине» и со сравнительной таблицей религий и культов в конце книги. Так вот, я из тех, пишет Вениамин, кто очень желает заиметь такую книгу. Пожалуйста, если можете, пришлите мне ее, а то по крупице слово по слову собираешь, что такое ислам, что такое иудаизм, что такое восточная религия и так далее. Нужная книга, а если еще и толковая, окажется, благодать будет». Верующих здесь, в Латвии, стало очень много. К традиционным протестантам, католикам и старообрядческим и нормальным православным добавились еще и баптисты, адвентисты и особенно активные свидетели Иеговы. Они своей высококачественной литературой завалили всех нас с претензиями на то, что, мол, они и есть истинные христиане, а остальные нет. Имея такое изобилие их материалов, я основательно изучил их и ужаснулся. Но надо же так преврать Библию и перервать ее на куски на основе самой же Библии. Например, Троицы нет, Христос не Бог, Дух Святой, действующая какая-то сила Бога, но не Бог, вроде гравитации. Ада нет, рая нет, душа смертна, ну и так далее. Но принципы как будто христианские, христовы, но это все ложь, если они так превратили Библию. Стараются выполнять строже других эти принципы, но, я думаю, они ни к чему не годятся. Не знаю, как и относиться к таковым, а я делаю следующее. Уважаю их за чистоту и строгость в практике, потому что они даже подкармливают нуждающихся, проявляю терпимость в главном и готовлюсь к бою за основы истины, готовлю, так сказать, цитатник, где будут доказательства их неправоты, четко и ясно, книга, глава, стих, все будет указано. Александр, успехов вам в вашем труде. Закон-то новый, который вышел сейчас в России, не задушит вас? Матушка ты, Русь, мало атеисты зверствовали, так вот, православие туда же. Уж не правы ли те, говорящие, что у Руси, как у евреев, особая судьба? Евреев Бог разогнал по свету на 2000 лет. Все 12 колен только вот сейчас начинает их собирать к концу времени, а русских, видимо, отдал дьяволу для обездуховливания. Так пишет, друзья радиослушатели, слушатель из Латвии, Вениамин. Уважаемый Вениамин, благодарим вас за письмо, и сразу же хочу сказать, что новый российский закон пока нам ничем не помешал, и молим Господа, чтобы Он нас сохранил от всего злого и дал нам много-много лет свободы для проповеди Евангелия. Вы пишете, что, мол, русский народ, видимо, у Бога какой-то особенный, и что отдан дьяволу для обездуховливания. Во-первых, должен сказать, что Бог никому не желает плохого. Ни русским, ни американцам, ни евреям, никому. Господь всех, всех хочет спасти и не хочет, чтобы кто-то погиб. Об этом Слово Божье ясно и неоднократно говорит всем нам. Во-вторых, каждый человек и каждое общество и государство и целые нации избирают сами себе, кому служить. Бог никого не насилует и не заставляет. Но когда вместо Бога избирают творение или же какой-то образ и начинают ему кланяться вместо Бога, то эту мерзость Бог не может терпеть и отдает такого человека, такое государство или же такую нацию на свой произвол. То есть, иначе говоря, не дьяволу, а своим же последствиям. То есть, что посеял человек, то и пожнет. Дорогой Вениамин, не будем винить Бога в тех или же иных народных последствиях и наказаниях. Кроме этого, должен сказать, что Божьи наказания тоже совершаются над целыми народами из-за непослушания Слову Божьему. И все же нужно подчеркнуть, что Бог не наказывает так себе вдруг раз и наказал без какого-то предупреждения. Бог неоднократно обращается и к правителям, и вообще к народу через своих пророков, своих проповедников Слова Божьего. И все же, когда эти предупреждения постоянно пренебрегаются, тогда Бог приводит в исполнение то или же иное наказание. Господь Бог дает сегодня всем славянским народам возвратиться на правильный путь, на путь чистой веры без идолопоклонства. И все же, как и правители, так и народ, как будто ослеплен и продолжает свой мерзкий путь идолопоклонства. Дорогой Вениамин, молитесь, чтобы еще многие и многие люди пришли с покаянием к Господу и приняли Его, потому что сегодня еще есть день благодати. Сегодня еще Бог многомилостиво смотрит на Россию, Украину, Белоруссию, смотрит вообще на всех людей во всем мире и говорит: «Я стою у двери и стучу. Кто откроет мне, я войду и буду вечерить с ним». Итак, друзья, сделав этот краткий наш обзор почты и ответив на письмо слушателя Вениамина, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья, уважаемые, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей этой первой части программы, где, как вы знаете, мы рассматриваем, зачитываем ваши письма, слушатели. А теперь откройте, пожалуйста, ваши Библии на 14 главе послания к римлянам. Послание к римлянам, 14 глава. мы возвратимся именно к этой главе и к пятому стиху этой 14 главы послания к римлянам. Мы будем говорить о поведении и о призвании христианина. В прошлый раз мы уже рассматривали вопрос о том, что христиане должны быть снисходительными друг к другу. Апостол Павел дает им наставление, что немощного в вере они должны принимать без споров о каких-то мнениях. Имеются вещи, не относящиеся к моральному кодексу поведения или же к самой доктрине Священного Писания, и в них верующий имеет полную свободу действий. Написано: «Где Дух Господен, там свобода». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Обращаясь к галатским верующим, в 5 главе мы читаем, апостол говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Друзья, если верующий водится Духом Христа, он будет свободен жить полноценной жизнью. Жизнью, которая намного превыше его прежней плотской жизни. Мы во Христе получили прощение грехов, и это прощение сделалось в нас новой природой. Верующий, живущий жизнью Христа, ищет оправдания, а не осуждения других. Он имеет ум Христов, потому что Павел и говорит верующим: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». И эту свободу он иллюстрирует примером различного отношения христиан к одним и тем же вещам, например, к пище. Одни имеют сильную веру и могут употреблять в пищу все, а немощные в вере избегают употреблять в пищу, например, мясо, а больше питаются овощами или же, может быть, наоборот. Также и в отношении праздничных дней. Для одних эти дни, так сказать, существуют очень строго, в строгом порядке, а другие о всяком дне судят равно. Но и те, и другие свободны поступать так, чтобы их поступки могли вызывать в их сердце хвалу и благодарность только Господу. Эту мысль Павел излагает в 6 стихе, говоря: «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто есть, для Господа есть, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». Друзья, важно, чтобы в сердце верующего рождалась благодарность Господу. Христианин должен избирать в жизни то, за что он может благодарить только Бога. Любовь соединила его с Господом навеки, он готов жить и умереть для Него. Об этом и говорит Павел в стихах от 7 до 10, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живет ли для Господа живет». Умираем ли для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Друзья, жизнь для Господа – это жизнь самоотвержения. Мы живем не для себя, но для того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Мы, как христиане, не можем жить отдельно от Христа. Мы несем ответственность за свою жизнь, ибо всем нам должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Мы читаем во втором послании Коринфянам, в 5 главе, 10 стих. Там вас не спросят, друзья, употребляли ли вы в пищу мясо или нет, праздновали ли вы какие-то дни или нет. Вас, наверное, не спросят об этом, там вас спросят о вашем отношении к Иисусу Христу. Как много вы жили для Него, как вы Его в самом деле любили. Мы прочтем стихи. Далее, от стиха 10 до 12, где говорится: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: „Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога“». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Верующий – это прощенный грешник. Ему прощены Богом все его грехи. Может ли такой человек судить другого, тем более своего брата по вере? Нормально, он не станет этого делать, но бывают исключения. Бывают случаи, что верующий судит своего брата по вере и унижает даже его. И вот апостол Павел напоминает, что есть суд для таковых. Мы читаем в послании Якова во второй главе: «Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Придет время, когда Бог будет судить вселенную, и Христос придет в этот мир в силе и славе. Перед Ним преклонятся все народы, и всякий язык будет исповедовать имя Его. Тогда уже не будет безбожных, не будет людей, отрицающих Бога. Сейчас Христос в бесславии среди большинства людей. Он в унижении. Он в унижении, в пренебрежении и даже в осуждении. Но Он прославляется в церкви, Его святой жизнью спасенных, Его жертвой людей. Его любовь должна царить в среде христиан. Дуже осуждения есть чуждой Христовой любви. И вот апостол Павел в 13 стихе напоминает именно об этом, говоря: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Здесь, друзья, проведена мысль, что наше поведение должно быть именно таким, чтобы оно подкрепляло наших слабых братьев. Мы не должны ничего делать им на соблазн, но стараться нашей жизнью быть примером для них. Уважаемые друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, по каким-то причинам только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. Я, друзья, продолжу наше изучение из послания к римлянам. Это одна из книг Нового Завета из Священного Писания. Но перед этим я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили серьезно и систематически изучать Библию с нами, вы можете написать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, и вы сможете получить Священное Писание, Библию. Друзья, а теперь я продолжу наше изучение именно из этой 14 главы послания к римлянам. Мы подошли с вами уже к 14 стиху. Я хотел бы прочитать 14 и 15 стихи, где говорится: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». Слушатель, если мы, как христиане, готовы даже умереть за наших братьев по вере, то тем более мы можем ради них жить такой жизнью, чтобы в ней ничто не послужило им на соблазн. Как важно, друзья, как важно помнить именно об этом. Но как часто человек гордится и начинает даже наоборот делать так, чтобы брата или сестру обидеть. В стихе 16 мы читаем: «Да не хулится ваше доброе». Наша свобода, которую мы имеем во Христе, не означает, что мы можем совершать безответственные действия. Мы должны учиться пользоваться нашей свободой, а не злоупотреблять ею. Всегда нам нужно иметь в виду, как наше поведение влияет на слабых христиан. В нашей свободе мы должны руководиться любовью к тем, за кого Христос умер. А как часто бывает совсем наоборот, друзья? В 17 стихе апостол Павел представляет нам общую картину Царствия Божия гражданами, которую мы сделали через наше рождение от Бога. И он говорит: «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Жизнь безбожников заключается в пище, в питье, в удовлетворении их плотских похотей и в насыщении их ума познанием временных вещей. Это не имеет ничего общего с Царством Божьим, друзья, которое по своему характеру является духовным и является собой новую природу верующего человека. Павел охарактеризовал его тремя главными признаками. Прежде всего, Царствие Божье есть праведность, оправдание Божье. Праведность включает в себя прощение наших грехов. Она распространяется на нас силой прощения, делающей нас способными прощать другим их грехи против нас. Но это не наша праведность, но праведность Божья, праведность Христова. Христос сделался нашей праведностью, праведностью от веры, написано. Праведность – это сила оправдания. Это течение вечной жизни, направленное против осуждения, того осуждения, которым живет этот мир. Праведность – это мощный жизненный источник Божьей благодати, находящийся в каждом верующем человеке. Все безбожные люди ищут себе оправдания в каких-то своих делах. И эти дела осуждают лишь их. Они гордятся своей самоправедностью, но верующие нашли праведность в Иисусе Христе, и они живут именно такой праведностью. Их жизнь не есть жизнь осуждения, но жизнь оправдания. Второе свойство Царствия Божия – это Дух Святой. Мир исходит из нашего примирения с Богом, как следствие оправдания. И вот апостол Павел говорит: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир – это новое состояние нашего сердца и ума. Как хорошо иметь душевный мир, не правда ли? Верующий человек по своей новой природе становится миротворцем, несущим мир и примирение другим людям. В жизни и в сердце верующего человека открывается источник мира. Мир верующего человека охраняется Святым Духом. И третий признак Царствия Божия – это радость. Радость в Духе Святом. Радость также является новым состоянием верующего человека. «Радость ваша да будет совершенна», — сказал Иисус своим ученикам. Петр говорит о верующих, что они, веруя в Иисуса Христа, радуются радостью неизреченную и преславную. Радость, так само, как и мир, является плодом Духа Святого. Для апостола Павла братья по вере были его радостью. Верующий всегда радуется, он имеет от Бога силу радоваться при любых обстоятельствах. И даже в скорби и испытаниях христианин радуется. Он радуется силой надежды. Особенно великую радость дает исполнившаяся надежда, друзья. Праведность, мир, радость. И все это в Духе Святом, друзья. Это состояние верующего человека. Но это также состояние Царствия Божия, друзья. Верующий человек и Царство Божье сливается воедино, потому что это одно и то же. Вы знаете, друзья, Царствие Божье живет в человеке. Оно внутри его, оно не снаружи. Оно начинается внутри, а потом выходит, конечно, наружу. Царство Божье состоит из всех верующих людей, спасенных Христом. Мы входим в это царство постольку, поскольку мы соответствуем Ему. При нашей земной жизни мы находимся в состоянии вхождения в это царство. Полностью мы войдем в Него только после воскресения из мертвых. То в нашей жизни, что способно наследовать это царство, оно будет его достоянием. Мы прочтем еще несколько стихов из второго послания Коринфянам, 5 главы, где говорится: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Здесь апостол Павел, друзья, описал стремление верующего человека. Он старается при своей жизни одеться как можно больше именно в эти качества Царствия Божия, чтобы там не оказаться нагим. Господь да благословит и вас, друзья, этим стремлением. Слушатели, наша программа подошла к концу. Вы уже, наверное, заметили, что наш краткий обзор почты в начале программы часто меняется. И все это в зависимости от ваших писем, слушатели. Здесь комментарии к письмам, здесь ваши прекрасные, интересные свидетельства из жизни, здесь вопросы и заметки в ваших письмах на ту же или другую тему из Библии. Здесь иногда стихотворения слушателя. Друзья, помогает ли это вам? Что бы вы лично хотели бы изменить? Вы можете помочь нам в составлении программы вашими заметками, вопросами, комментариями. Друзья, я оставляю вас до следующей встречи в эфире. Вы можете присоединиться к нам, к нашим библейским лекциям всегда с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени в диапазонах 31 и 41 метр. Всего-всего вам прекрасного. До свидания.